Глава 19. Кому еще крюков по двойной цене? Июль 1726 года. Мурманский берег, Кекурское становище. Миша на корме шкерил здоровенную рыбину. Чешуя разлеталась во все стороны. Сколько нудного делать приходится. Вычисти, разрежь после, вари потом, ешь, затем мой. К вечеру опять чисти, вари. Да до этого еще поймай. И так завтра, и после. Один перед тобой образ нудного. Однообразно все. А думать-то когда? Нож неловко соскользнул, шаркнул по доске. Чешуйка вылетела и прямо в глаз. Сидел щурясь, насупившись. Руки от крови обтереть, не обо что. Сам весь в чешуе. Взял одну на указательный палец. Поднес поближе. Вот по волнистым колечкам можно сосчитать, сколько рыба жила. У деревьев по кольцам, на раковинах колечки, на рогах бараньих вроде такие же. А где у человека определитель, сколько прожил? Говорят ведь, по глазам вижу, круги в глазах. Надо к кому присмотреться, может, тоже годовые колечки. Он подскочил к покрученику, мимо по палубе волокущему снасти. «Левушка! Поворотись на солнце! Мне глаз твой нужен!» Ножа из руки, кровью забрызганной не выпуская, шел он на Сидорова. Тот отпрянул. «Поди, бешеный!» Глаза Левушки округлились. «Во-во!» Миша наступал. Левушка, снасть рыболовную бросив, кинулся в сторону. «Я тебе что, девка в гляделке играть? У рыбы своей ковыряй! И сам ты рыбий глаз!» «Точно!» Миша развернулся и тут же остыл. «Да нет, у нее в чешуе. Стой, мне твой нужен!» Он припустил за Лёбушкой. Сойма вчера миновала далеко выступающую море мыс Святой Нос. Отлив обнажил, волнами отмытые от серости, красное подножие хмурых скал. До Ломоносовского Кекурского становища оставалось совсем немного. Всего один Никола.
«То доколы их пяток!» А нам до Бутурина мыса одному помолиться. В Колу сей год не идем.
Миша с первого захода туда, когда хлеб местному гарнизону во строк доставляли, помнил, сколь неприятно поразило его тамошнее молоко. Оно не травой луговой, треской пахло, которое там повсюду. И разговоры только о ней. Развешенное везде сушилось. Бочки с ней катали. В море непойманная она. Да все там о ней, с ней и для нее. Хочешь не думать о рыбе, одно только и осталось – голову к небу поднять. Косяки там пока не ходят. В тех краях казалось, что человек для того и рожден, чтоб ловить рыбу, питаться рыбой и ее продавая, других к ней приучать. Бедные коровушки, кормясь треской, они никогда не узнают вкуса клевера, люцерны, мятлика. Миша тут же и вспомнил, что решил тогда, домой воротясь, неделю для Феньки малину собирать. Малиновое молоко, вкуснятина, наверное. Так ему лет 9 и было, простительно. А с точным возрастом человека, то серьезно. Миша нож из руки в руку перебросил. «Левушка, покажи глазик, я тебе скажу, сколько ты прожил». Отец перехватил его, улазав носовой чердак.
«Ты рыбу почистил?» Твое время, дитятка, в салки играть прошло. Вспомни, мать, все повторяла. Время разбрасывать камешник и время собирать. Марш на корму.
Миша, ворча, все еще глазами ища Левушку, с неохотой отправился к рыбине и бубнил. То и не матушкина, а экклезиастова. И там так. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время... Но тут же прерван был отцом.
«Я тебе понаслаждаюсь бездельем, дыдло экклезиастово».
«Насаждать, батюшка, так в Библии у экклезиаста, в главе 3. Время насаждать и время вырывать посаженное, время убивать и время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать и...»
«Во-во!» – прервал сына Василий Дорофеевич. «Рыдать у меня будешь, мал еще». Рано тебе о насаждении думать. Тресковую-то икру не пересоли. Да ты уйдешь уже, насаждатель клезиастов.
В июле по-местному жарко было. На берегу можно в одной рубашке ходить и зипун не надевать. А за ветром где, так и шапку снять. Василий Дорофеевич, как проснулся, вышел, взглянул в небо, будто на итоговой странице приходно-расходной книги. Плюнул в сердцах. Одни нули. Марьяна вывалила из-за горизонта облака и сотворила из них стену. То бы и ладно, но вот просвета не видать на горизонте, и облачка рваные выкорнули вперед. Он вернулся в избу. Подсел к столу, покрутил кожаные четки с суконным треугольником, обвел пальцем на столешнице сучок. Вроде как нуль нарисовал. Вздохнул, но постановил по совести.
«Море отдохнет без нас. Одежу чинить. Распутать оростяги, веревки с крючками. Прочие снасти подновлять и выспаться за прошлое».
Миша здоровенным трезубцем железным червей на завтра накопал, несколько охапок дров к печи притащил, песком посуду почистил, воды с ручья принес и бегом в сторону скал Буторина мыса. Уж больно на закате цвет их необычным, сиреневым ему показался. Отчего так? Он шел между рядами поленниц сухой трески. Когда впервые на промысле был, все удивлялся. Неужто в России столько народу, чтоб съесть все это? И тут только наша добыча, а рядом соседские костры вытянулись. А в других становищах, где десятки судов, дошняк и сотни людей, там этих дров поди на версты. Не насытен у нас народ. Интересно, есть те, которые не ловят, не пашут, а только трескают? Так они, раз без дела, пожалуй, больше рабочего-то человека, а то и трески съедят.
«Миша!»
Из-за штабеля его кто-то тихонько окликнул. Он остановился, подпрыгнул, пробуя увидеть на другой стороне незнакомца.
«Не надо меня смотреть!»
Незнакомец по-прежнему говорил почти шепотом.
«Ты стой! Я тебе что скажу?»
Миша улыбнулся. «Ты что ли, Матвейка?»
«Матя, да, Матвейка тут».
Лопарь, что каждую зиму подряжался караулить их становище, беспокойно заерзал. Переступая, терся о сухие тресковые хвосты.
«Ты молча говори, чтоб отец не слышал».
Матвейка был невеликого роста, коренастый и крепкий, с широким лицом и столь же широко посаженными глазами, в которых навсегда поселилось удивление. Носил он все лето одну и ту же одежу. Узнать его можно было издали, по красной вышивке на шапочке и мягким помпошкам. Мише он понравился еще с первого года. Тогда лопарь сам подошел к нему.
«Ты, Зуйка, впервые у нас? Так я тебе что покажу?»
Вот этим «что покажу» он и пленил Мишу. Как Матвейка углядел в нем товарища? Откуда прознал в приезжем тягу к познанию? Но каждый раз, когда приходил он к ним в становище, в кармане у него для Миши была диковина. Или рассказ, или какое другое удивление. Только раньше он всегда подходил открыто. Сначала здоровался с Лукой. Теперь вот первым с Василием Дорофеевичем. После с каждым мужиком и потом с Мишей. А чтоб вот так, хоронясь...
«Миша, хотеть увидеть подпрыгнувший камень?»
По голосу Матвейки, потому как он ерзал и переступал за тресковыми загородками, Миша понял – дело очень уж необычное.
«Однако это нельзя никому русскому показывать. То только наше».
Тут Матвейка, видно, и сам испугался, но чуть выждав, углядел Мишу в щелку меж рыбин и продолжил.
«Ты, Матвейке, много? 7 дюжин крючков принеси. Матвейка отведет Мишу на место, только тебя. И ты про то молчи, однако. Матвейка показать Мише хочет. А крючки Нойду, шаману. Матвейка б Мишу и так свел. Принесешь?»
«Что за подпрыгнувший камень? Но 7 дюжин крючков! А он что же, подпрыгнул и не упал, висит? Он какой будет?» Миша глядел в ту же щелку в глаз Матвейки.
«Так он, как все эти рыбины, только еще тяжелее. А если упадет, так лопарю не жить, однако. Уходить с этих мест сразу надо. Матвейка и так покажет, только плохо будет, если Матвейка крючков не принесет.
А идти далеко ли? Миша не знал, как достанет эти крючки, но страсть как хотелось летящий камень увидеть.
Так Матвейка с Олежками завтра придет. Быстро туда-сюда, ваши с моря, а Миша уж кашу сварил. Не обмани, однако, не проговорись никому. Завтра до Кекурских озер дойдешь. У того, что кривое, Матвейка ждать будет. Миша что покажет?
Матвейкин глаз исчез. Миша постоял, развернулся и пошел к избе. Хоть как, а крючки добывать надо было немедля. Когда утром у озера он нашел лопаря, тот молча кивком поздоровался и кивком же указал на запряженную оленями повозку, Кирюжу. А после, как Миша показалось, кивнул, успокаивая сам себя. По всему поведению его, по убегающим в сторону глазам, видно было, корил он себя за вчерашнее предложение. Не разговаривая друг с другом, они ехали вглубь тундры, в сторону, противоположную морю. Матвейка на каждом повороте оглаживал себя рукой, успокаивал, качая при этом головой. Миша и не заметил, как вслед за лопарем начал повторять те же движения. «Я же не украл, а просто взял часть своей доли». Он погладил себя по коленке. «Отец, хватится, а запаса нет!» Покачал головой. «Вернусь, сам покажу, покаюсь!» Оттого легче стало. Глаза привычно забегали по сторонам. Упряжки шли мимо озерков с причудливой линией берегов. Два круга да протока меж ними. «Все одно, что цифра 8», — подумалось ему. «А вон слева с островком, как девятка». Природа в счете упражнялась. Она сама себе Магнитский. Только у нее все давно сосчитано. В равновесие приведено. Равновесие. Сидя в своей Кереже, Миша руки в стороны раскинул, весы из себя соорудив. Ехал, наклоняясь на поворотах, но и на самых крутых руками старался за борта не хвататься. Олежки, четверкой запряженные, ходко бежали по мягкому мху вслед за упряжкой Матвейки. Тот, дорогу выбирая, лавировал между холмиков огромных замшелых валунов, поворачивая при этом довольно круто. Миша только что не вываливался из саночек. Но то, что на каком-то пределе все, а он на самой границе меж полетом и устойчивым положением, так возбуждало его, что он только и ждал следующего поворота. «Быстрей! Еще быстрей! Круче заваливай!» «Ого-го!» – закричал он, когда сани, подпрыгнув на крутенькой горочке, резко свернули, уклоняясь от столкновения с каменной россыпью. Матвейка оглянулся, и ему тоже передался этот Мишин восторг. Он вскинул хорей. «Ухоу!» Олежки прибавили и неслись теперь уже по склону вниз, мимо папоротников, к небольшой речке. Мох принимал копыта, пригибался, смягчая удары. Склонялся, стелился под полозьями. Скорость была такая, что в какой-то миг Мише показалось, хоть самую малость, поверни сейчас Матвейка, отклонись за ним чуть в сторону Мишины Олежки, и не удержится, полетит кувырком в мягкий ковер. И тогда конец телесному равновесию, а тому, что в душе, то Божье коромысло, на нем радость и удаль, восторг и стремительность уравновешены, то устойчивее. Сани замерли у речушки, рядом с рощицей карликовых березок. Миша тут же соскочил, подбежал к коренному, как он решил, оленю с белым пятнышком на морде и чмокнул его в мокрый нос. Тот глаза поднял на Мишу. Склоненный головой покачивал, словно других стеснялся, что его вот этак поблагодарили. Чего уж. Дальше пошли пешком, по камням перейдя речушку в узком месте. Подниматься стали на гору. Ближе к пологой вершине Матвейка стал часто оглядываться на спутника. Но Миша того не замечал. Под ногами все выслано было мхом, которого он на побережье не видал. Нога чуть соскальзывала. Каждый стебелек был со своим рисунком. Высотой поболее того, что рос у моря, и цвет на себе нес из тех, что успокаивали, как море в солнечный день, зеленовато-морской. Он то рукой по мху проводил, мягкой колючестью наслаждаясь, то стебелек срывал и рассматривал на ладони. А Матвейка, чем ближе к вершине, тем все медленнее шел и старался спиной от Миши самый верх холма прикрыть. Когда уже немного оставалось, он оглянулся и вдруг в сторону отпрянул, увидев, что Миша ступил на нужное место. Присел и глазами в спутника. «Матвейка, что сейчас покажет?» Миша как раз причудливыми линиями мха любовался. Ладонь к солнцу, к вершине холма напротив глаз поднял, чтоб лучше рассмотреть. Сколь слажен, уравновешен рисунок. Да тут, прямо у себя на ладони, расплывчато и увидел огромадный камень. Взгляд сам мха на него перевел. Глаза и расширились. Рука плавно опустилась. Пальцы сжали зеленый росток. Он прижал кулак к груди, словно поклясться в чем хотел. Что просто спит сейчас, в сказки верит, что все это видится ему. А огромный валун продолжал недвижимо висеть в воздухе.
Будто и вправду подпрыгнул, завис. Но даже если и смог он, или кто подкинул, все одно должен упасть, а он парил.
Миша выдохнул, но рот по-прежнему был приоткрыт. Подумалось нелепое.
Раз я дыхание смог задержать, так значит и камень подпрыгнул и замер.
Матвейка на каменюгу Мишиными глазами смотрел, будто и сам в первый раз. Тоже рот открыл, глаза распахнул, чтоб парня удивление в них запустить.
«Вот что Матвейка показал».
Миша на лопаря взглянул, себя в нем этакого ошеломленного увидел.
«Господи!»
Матвейка кивнул.
«Господь! Матвейка тут подождет, выше не поведет, Матвейка и так...»
Он покачал головой. Миша стал подниматься на вершину и на одну загадку сразу увидел ответ. Гигант не висел. У основания он опирался на три небольших, такой же округлой формы камешка. С подъема-то их не видно, склон заслонял.
Но как же камень вспрыгнул на них?
Он подошел ближе, поднял руку, прикоснулся к каменному боку, примерил. До вершины глыбы оставалось еще половина его роста.
«Да в ширину!»
— он медленно обошел камень.
«Тут и впятером не охватить, а весу в нем. Я вот этакий подниму!»
Сам себе показал руками величину камня.
«Пусть 3 пуда, а тут...»
Он пытался сравнить объемы.
«В этом по малости самой 150. Это значит больше 6 ласт. 430 пудов. А Матвейка его треской сушеной перевешивал. Тут тех рыбин от сели до Курострова, ежели хвостом к голове укладывать. Если такие камушки подпрыгивают...»
Миша лег и оглядел гиганта снизу. Тот опирался на 3 камня, 2 из которых были по боли головы человека, 3-й чуть меньше. Стояли они ближе к центру.
«Не по краям, что было бы устойчивее, а у центра. И вот еще, на 1,5 аршина вокруг парящего камня мох не рос. То была округлая поверхность, скалистый лоб».
Миша внимательно осмотрел ее, сравнил с подпрыгнувшим. Поверхности были разными – цветом, шершавостью, прожилками, вкраплениями. Взлетевший – не часть того, на которого опирался.
«Значит, он не только подпрыгивать умеет. Он прилетел сюда из других мест, он летает. Но почему сел-то на 3 камня? Не на скалу, а подложив под себя камушки. Да еще к центру ближе. Так что кажется неустойчивым, словно говорил, подтолкни меня, и полечу по склону вниз. Значит, то указание нам могут и такие летать. Думай, человек, как сие возможным сделать?» 3 опоры. Как раньше сказывали, земля на 3 китах держится. Пусть не так, пусть на Троице Святой. Может, это тому подтверждение? Для того тут поставлено. Вроде церкви древней. Но вот как поставлено? Кем? Кто способен, кроме как не сам? То подтверждение его присутствия, чтоб показать, что есть он. Но не мы храмы ему возводим. А раньше что же? Он сам себе? Себе? Гордыни ради? Нет, невозможно. То люди. Но как? Как?
А Миша вытащил из-за пазухи тетрадку.
Надо еще листы вшить. Скоро свободного места не будет.
Достал карандаш и стал зарисовывать подпрыгнувшего.
Еще бы удивление свое зарисовать. А как?
Подумал и пририсовал рядом с камнем фигуру человека, схватившегося за голову. Сразу на рисунке все по-другому стало. Сразу и громадность видна, и удивление.
«Солнце! Солнце клонится!»
Матвейка, видимо, давно выкрикивал его. Да только Миша стоял не слыша. Пальцами по камню водил. Трещинки выискивал. Словно через них ответ найти хотел. Щелку, дверку.
«Если это такой же корабль, как наша Сойма, значит, должен быть вход. Трап куда приставлять? Путь в каменную память».
Пока спускались, Миша все пытал лопаря. Ухватил того за рукав.
«Откуда? Кто? Как смогли? Название-то?»
Вот на последнее Матвейка ответил уверенно.
«Сей-то, однако, для Матвейки дух, как для Миши святой. Дух рода Матвейки, живой, однако. А есть...»
Он указал на соседнюю сопку.
«Есть пустые камни. Совсем без души, однако. Тот у большой семьи был. Туда ушли».
Он опять махнул рукой, указывая в сторону Норвегии.
«А его с собой не взяли. Есть сейды, которые умирают раньше людей. Раскалываются. Стоят все равно, что твой хлеб на ломтик кто порезал. Тогда никому не жить. Вовсе пропадет семья. Вчера были, а завтра одни кострища».
Вечером Миша, едва дождавшись, когда Андрей Кабатура, как обычно последним ложку облизав, в горшок ее опустил, на отца глядя отчеканил.
«Я там 7 дюжин крючков себе отсчитал. Из своей доли. Коль понадобится, так с меня можешь вдвое больше деньгой вычесть. И не спрашивай, зачем. Надо и все».
И, боясь, что отец кричать начнет или еще чего, выбежал за дверь. Мужики, ухмыляясь, смотрели на кормщика. Василий Дорофеевич глянул сыну вслед.
«Точно как мать, Еленка. Приговорит свое решение, и словно валун стопудовый легонечко так посередке двора выставит. Ничем не сдвинешь».
Вслух же бросил.
«Кому еще крюков по двойной цене?»